Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, председатель военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Геннадьевич Трегнин. Добрый вечер.
Сегодня мы подводим итоги года, но вначале мы хотели бы, это наш долг, вспомнить тех, кто погиб 25 декабря в авиакатастрофе. От нас ушли замечательные люди. Давайте почтим их память. Поет хор Александрова, песня называется «От имени павших в бою».
Мы были живыми, как время. Мы были большими, как время. Теперь мы в легендах прославленных дней. Теперь мы в граните и в бронзе. Теперь мы в поэмах и в прозе. Теперь мы в безмолвии, мы в безмолвии, мы в безмолвии могильных камней. А вы оставайтесь живыми, прекрасно и долго живыми. Мы знаем, дорога у вас непроста.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, я еще раз напомню, что начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе». Владимир Геннадьевич, вот мы с вами какую тему сегодня будем обсуждать? Давайте в двух словах скажем, о чем будем говорить.
В двух словах, это «Армия 2016», популярность растет, а откос жив. И в этой связи у нас вопрос для уважаемых радиослушателей. Почему престиж армии растет, а жители городов-миллионников уклоняются от призыва? Постараемся в этом разобраться, какую-то аналитику.
Обсудить. Ну, я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Уже несколько минут на связи Мария Ивановна. Мария Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым, пожелать вам доброго здоровья, удачи.
Спасибо, Мария Ивановна.
Еще хочу сказать вот про эту песню. Это как бы реквием всех погибших, вот как будто вот специально для них написали, и память для нас, чтобы мы помнили их. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Да, вот эта песня действительно такая вот. Знаете, вот, уважаемые слушатели, вот, мне кажется, что они ушли от нас навсегда, но в то же время вот они навсегда остались вместе с нами, вот вечная им память. Так, на
вечная
самом деле.
Память, ужасная трагедия, конечно же, и вот эта песня этого хора специально подобрали ее под вот этот момент.
И вы знаете, вот выражение, что незаменимых нет, в данном случае вообще не подходит. Вот эти люди были незаменимы.
Совершенно
таких
не
людей надо воспитывать годами.
Да, они все хотели поддержать, они собирались сделать святое дело, по сути, но вот такая ужасная трагедия оборвала их жизнь, конечно же. Поэтому ну, поддержит, конечно, государство, члены их семей, членов семей. Ну, горе, конечно, великое.
Ну и мы будем помнить. Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Ведь на самом деле парадоксальная ситуация, Владимир Геннадьевич, что популярность армии растет, об этом говорит статистика. Но в городах-миллионниках, в крупных городах вот бегают. Почему так происходит?
Ну, первая, наверное, основная причина – это те молодые люди, в первую очередь продвинутые молодые люди, которые рассматривают свое будущее как карьерный рост, как достижение определенных целей. Mm-hmm. Они воспринимают армию как помеху на своем пути. То есть армия, даже современная армия, даже армия с научными ротами, она по каким-то причинам не вписывается, к сожалению, в их жизненные планы, и поэтому вот они решают какими-то правдами, неправдами решить эти вопросы. Но надо отдать должное, и в плане роста популярности вооруженных сил Минобороны, конечно же, предпринимает шаги, может быть, не такие резкие, как хотелось бы, не такие быстрые, но, тем не менее, шаги направлены на повышение престижа для таких граждан, и граждане даже, которые имеют какие-то высокотехнологичные специальности, они могут все-таки найти себя в вооруженных силах. Но остается желать, чтобы это направление развивалось. И тогда, может быть, те молодые люди, которые вот по этой причине не хотят служить, они получат стимул какой-то все-таки продолжить службу.
788-3605, код 8495, Адайора, Радио Москвы, совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. До 6 вечера работаем в прямом эфире, с нами на связь выходит...
С нами на связь выходит Марсель Хазиев, руководитель проекта «Союз призывников России», город Челябинск. И, Марсель, добрый вечер. Мы обсуждаем сейчас престиж, рост престижа вооруженных сил, проблемы уклонения от призыва. И к вам хотели бы задать вопрос. Расскажите об итогах деятельности Союза за первый год. Я сам наблюдаю за деятельностью Союза, в том числе в социальной сети. Вижу новость достаточно интересная, что в Южном Урале, в Южноуральском округе 60% призывников являются членами Союза призывников, которые были призваны вот в течение этого осенне-зимнего призыва в вооруженные силы. Это ваша заслуга.
Рассказывайте, Марсель.
Да.
Да, добрый день, добрый вечер, вот, уважаемые слушатели. На самом деле, да, я бы даже хотел подчеркнуть, что не за год работы, а всего вот с августа месяца 2016 года по сегодняшний день, это ну, вот 5 месяцев, да, грубо говоря, полных, у нас реализовывается в Челябинской области проект «Союз призывников России». И вот у меня сейчас перед глазами цифры, которые мы не так давно подсчитали. То есть всего Челябинская область, от Челябинской области было признано 3719 южноуральцев в ряды вооруженных сил. То есть из них 2082 новобранца – это сторонники и члены Союза призывников России. А это ну, практически 60% из числа всех новобранцев.
Очень большая цифра.
Да, то есть, конечно, здесь ну, наверное, эти цифры говорят об актуальности данного проекта, об актуальности тех задач, перед которыми ставит наш союз, и какими методами и рычагами он решает данные задачи. Вот. Соответственно, мы очень активно приняли участие в призывной кампании «Осень 2016». Опять же, хочу повторить, что мы не военкомат, и на сегодняшний день у нас только 21 декабря подписано соглашение о сотрудничестве между областным военным комиссариатом и нашим Челябинским региональным отделением. Поэтому здесь вот те наши акции, когда были освещены в средствах массовой информации о том, что это дело там рук военкомата, здесь немножко ошибочно. Вот. То есть мы начали призывную кампанию с яркой акции «Военный билет закона». То есть это, сейчас расскажу буквально в трех словах. «Военный билет закона» акция была рождена именно теми ребятами, которые служили в армии с целью, так скажем, дискредитировать те организации, которые, во всяком случае, у нас в Челябинской области помогают ребятам всеми правдами, как вы сказали, неправдами, не служить в армии. Мы напечатали 90 тысяч объявлений, развесили по всему Южному Уралу и, соответственно, немножко неделю поработали, потом дали информацию, средства массовой информации. Объясню почему. Потому что самоцелью было не призвать уклонистов в армию, а донести до населения, и чтобы у населения уже ассоциировался военный билет законно, это одним законным путем послужить в армии и получить военный билет. Я готов уверить на 100%, что эта акция дала плоды и результаты нам. В наш адрес были и угрозы от тех самых организаций, что вот мы их лишаем клиентов и звонков. Соответственно, практически каждый южноуралец, видя информацию в интернете, юридическая поддержка, законный военный билет или там на улице уже, даже потенциальные уклонисты, которых, кстати, очень мало уже на сегодняшний день осталось, все равно, уже не звонили по таким объявлениям. И наша акция, этим самым реализовалась успешно. Далее мы приняли участие, это организовали дни призывника внутри городских районов и муниципалитетов Челябинской области. И завершилась наша призывная кампания, это таким первым форумом, армейским, вообще первым в России армейским форумом, который организован не Министерством обороны, а нами, общественниками. То есть на форум были приглашены студенты средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений, школьники, ученики 10-11 классов. И, соответственно, там мы представили программу нашей организации. Мы ни в коем случае никого не агитировали идти в армию, мы просто дали объективную оценку действующей обстановки в вооруженных силах Российской Федерации, в армии. То есть назвали все плюсы и, возможно, какие-то недочеты. Но, как оказалось, недочетов, их там вообще практически нету. В основном только какие-то плюсы. Но и мифы назвали те, я немножко ваш эфир застал до этого. Вы говорили, что, деловые молодые люди, они не ставят в планах идти служить в армию. На мой взгляд, то есть любой деловой молодой человек, не постесняясь, себя каким причисляет. То есть планирует свою жизнь. Каждый разумный мужчина свою жизнь планирует. И у каждого разумного мужчины молодого стоит окончить школу, окончить какое-то высшее учебное заведение, либо среднее специальное учебное заведение. И то есть год отслужить в армии, чтобы потом с этим проблем вообще не было.
Марсель, Марсель, я вам скажу, без всякой лести, вы вообще молодец, все, что вы делаете, мы за этим тщательно следим, наше время, к сожалению, в эфире ограничено. Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом, надеюсь, что в Новом году постоянно будем выходить на связь.
Да, все, всех с наступающим Новым годом.
Спасибо, с праздником.
Спасибо.
Марсель, удачи в вашем деле, удачи в Новом году.
Напомним, кто с нами был на связи.
С нами был Марсель Хазиев, руководитель проекта «Союз призывников России».
В принципе, Владимир Геннадьевич, таких бы людей, в каждом регионе, и как бы делать.
Марсель ведет эту работу, и не только в Челябинске, в настоящее время Союз призывников России, и в том числе в Москве. Скоро будет открыт филиал.
7-88-3605, Евгений Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
С наступающим вас праздником.
Вас также.
Спасибо.
Вы знаете, вот вы задали вопрос, почему уклонистов много.
Да.
Ну, я живу на Полежаевской, тут рядышком у нас была, сейчас ее уже нету, когда еще в Хазинское поле парады проходили, я работал, уже будучи на пенсии, работал на парадке, то есть обслуживание парадных машин. Ну, там, ну, если вы военный, знаете, что это такое, доготовка там, подготавливают машины. У нас взвод солдат был. Но дело это не в этом дело. Дело в том, что, понимаете, виноваты сами родители в том, что они настраивают детей. Вот правильно вот, предыдущий оратор сказал, что уклоняются и ну, настраивают детей так, понимаете.
То есть родители крупных городов, Евгений Борисович, настраивают детей не идти в армию и всеми способами бегать от них.
А почему они это делают, как вы считаете?
А вы знаете, работая вот в этой вот 18-й станции ГСТО у нас была при Министерстве обороны. Ну, дело в том, что даже вот у меня проходили практику, проходили с училищ. Я вообще-то мастер диагностики. Проходили родители даже, понимаете. А как бы вот оставить там, а как бы то, как бы это. Ну, нехорошо. Я вот считаю так, что нужно во всех школах ввести военное дело, как раньше было на всех предприятиях. Я до армии работал на оборонке. У нас военное дело преподавал отставник. Понимаете, вот эти вот все... Ну, я пошел 16 лет работать. 2 года работал. И вот у нас было на заводе военное дело по пятницам. И вот если вот это все ввели бы обязательное военное дело во всех школах, возили бы ребят в частям. Они бы все это видели, понимаете?
Ну, понятно, Евгений Борисович, то есть как НВП было на начальной военной подготовке?
Все вот школьники проходят 5-дневные сборы.
Знаете, а у нас сейчас идет пропаганда. Вот солдаты показывают там эту дедовщину. Ведь, понимаете, люди, как сказать, хорошие не видят, а видят, выбирают, знаете, как эти, кто любит ящики, кто апельсины. Простите, конечно, в эфире так выговариваю. Выбирая же, вот там показывают, кого-то побили, что-то. Вот это запоминается. А вот что-то хорошее. У меня сын пришел с армии и сказал, спасибо, пап.
Понятно. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Евгений Борисович, еще раз с наступающим Новым годом. Напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 788-3605, код 8495. Мы сегодня подводим своеобразные итоги года, а с нами на связь выходит...
С нами на связь выходит Андрей Михайлович Головатюк, военный политолог, полковник запаса, член Президиума Общероссийской Организации «Офицеры России».
Андрей Михайлович, здравствуйте.
Андрей Михайлович,
добрый вечер.
Да, добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем, почему престиж вооруженных сил растет. Все на это обратили внимание, а жители городов-миллионников все-таки предпочитают уклоняться от призыва. Вот расскажите, пожалуйста, вот что является показателем повышения престижа армии и является, как вы считаете?
Ну, в первую очередь, это сокращение военной службы на год. Потому что сейчас мы служим, наши военнослужащие по призыву служат всего 1 год, и, как говорят офицеры, имеющие большой опыт и прохождение службы, они даже испугаться за этот год ничего не успевают. Это первое. Второе, ну, это связано с тем, что у нас армия переходит на контракт, и потребности в специалистах военных все меньше и меньше, потому что все специальности требуют больше технических знаний, больше навыков, те же самые там снайпера, те же самые водители, те же самые люди, которые работают с техническими средствами. А сейчас у нас вот мы наконец-то перешли к тому, что призывной состав, который у нас проходит обучение, они зачисляются в мобилизационный резерв. И, в принципе, самая главная задача прохождения вот сегодня срочной службы – это создание мобилизационного резерва у нас в стране на случай каких-то чрезвычайных обстоятельств, ну, на случай войны, вот так скажем.
Но этот резерв, Андрей Михайлович, его создают ведь без даже прохождения службы. То есть сейчас готовят сержантов, старшин, запаса сразу. Да? Правильно я понимаю?
Ну, нет, да, конечно. Но они же тоже все проходят военную подготовку, проходят на военных кафедрах, проходят на
военных кафедрах.
Это тоже, конечно, своя определенная военная подготовка. И вот то, что вот предыдущий там Евгений Борисович сказал, что вот надо вернуть начальную военную подготовку в школу, она есть, в определенных предметах она есть.
Пятидневные сборы. Сейчас вот я хочу сказать, Андрей Михайлович, все школьники, все практически, ну, за исключением, кто по состоянию здоровья не может это проходить, проходят пятидневные сборы, выезжают.
Пятидневные, да, пятидневные военные сборы, но в рамках оно не отдельного предмета, начальная военная подготовка, а в рамках безопасности и основ жизнедеятельности. Конечно, нам, как военным профессионалам, было бы, конечно, лучше выделить вот этот отдельный предмет, как начальная военная подготовка из предмета ОБЖ, но пока, к сожалению, этот вопрос не рассматривается.
Андрей Михайлович, как изменилось вот отношение к военным пенсионерам? Ведь это тоже показатель повышения престижа, то есть люди захотят служить, захотят отдавать жизнь вооруженным силам.
Ну, у них пенсия гораздо выше же у военных пенсионеров, чем
почти в два раза.
Да, да.
Вы знаете, да, действительно, вот вопросы, которые были связаны с обеспечением военных пенсионеров, очень серьезно шагнули последние там несколько лет вперед. Ну, во-первых, практически, я не говорю, что полностью, практически решена проблема с обеспечением жильем военных пенсионеров. Да, где-то остаются еще там проблемные места. Ну, вот я 27 лет прослужил во внутренних войсках, я вам сейчас скажу, хочу сказать, что практически все увольняемые из внутренних войск, офицеры, выслужившие установленные сроки, все обеспечены жильем. Ну, сейчас уже Национальная гвардия. Все обеспечены жильем. Поэтому, допустим, во внутренних войсках, в Нацгвардии этой проблемы не существовало. Естественно, существует эта проблема в Министерстве обороны, но это как раз вот те люди, которые попали под увольнение в 90-е годы, когда не было там ни жилья, ни денег, ничего. Но, тем не менее, эту проблему пытаются тоже как-то решить. Не знаю, идет эта проблема там к решению очень хорошими темпами. Понятно, что уже давно пора было это решить, проблему, но, к сожалению, она пока не решается. Ну и, естественно, конечно, пенсия. Пенсия гораздо при общем стаже там 5 лет, она гораздо выше, чем по стране. Соответственно, это привлекает и нашу молодежь там.
Спасибо.
Для того, чтобы
спасибо, Андрей Михайлович.
Ну и, соответственно, лучше пенсии.
Спасибо большое.
Выплачивается и индексируется то же самое.
Спасибо.
С наступающим праздником, Андрей Михайлович, хочу поздравить. С нами был Андрей Михайлович Головатюк, военный политолог, полковник запаса, член Президиума Общероссийской Организации Офицеры России.
Ну, я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Андрей выходит с нами на связь. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Хочу всех слушателей и редакторов с Новым годом поздравить первым делом и высказать свои соображения по поводу призыва в наши молодые годы. Я в советской армии еще служил, и вот теперь, почему люди косят, если позволите. Да. Я думаю, что это результат оголтелой антипропаганды против службы армии в 90-е годы, когда вот многие СМИ просто старались армию очернить. «Эхо Москвы» в этом очень сильно старалось, например, как одно из изданий. А если вот вспомнить мою молодость, то вот у меня старшего брата в армию не взяли, у него была тяжелая травма колена, в хоккее играл. И ему просто было стыдно, он очень стеснялся, что его не взяли. Вот это отражено в фильме «Максим Перепелица», кстати, когда там хотели не брать. Вот так вот.
Андрей, а вот вы знаете, вот я хочу вступиться за часть родителей, которые отговаривают своих детей идти служить в армию. У меня есть два примера. Значит, один сын знакомого с Москвы служил в Смоленской области. Говорит, как москвичи не третируют никого просто. Ах, вы там в Москве жируете просто и загоняют за мажай буквально. Второй пример. Когда московский мальчик пошел служить в Московскую область, в Можайский район, и там адыги держали весь гарнизон просто-напросто сплоченные офицеры ничего не могли с ними поделать. Понимаете? Такое же тоже есть.
Ну, видите ли, я не гость вашего эфира, я бы и это мог бы объяснить, почему вот такое случилось. Потому что офицерам, я, кстати, офицер, полковник запаса, просто-напросто... У меня дедовщины не было в моих подразделениях.
Да, от офицеров все зависит, конечно, конечно.
А потому что по рукам, по ногам были связаны офицеры. Вот если бы у нас были ГДРовские офицеры приезжали и просто офигевали, можно было сказать, от того, как у нас офицеров наказывают за проступок всякого нерадивого солдата. Замполиты еще тут подпортили армию. Я и вот эту вот касту политработников, не конкретно там Васю, Петю, с которыми можно иногда и чарочку выпить, а как целую касту. Просто терпеть не мог, так же, как и маршал Жуков. Я правда, себя с ним не равняю, это я для примера сказал.
Мы поняли, вот. Поняли.
Вот. И пропаганду службы в армии достойную нужно опять проводить, престиж поднимать. А дело в том, что сейчас уже вот тогда распропагандили, тогда было доблестью сочкануть от армии стало считаться, уже стало доблестью. А младшее поколение, обычно вот подрастающее на год, на два, на три, на пять лет младше, молодежь, они смотрят на своих старших товарищей, которых знают по школе, или это братья, и они уже от них этому учатся. Вот в чем дело. Мы-то как раз смотрели, когда наших вот старших ребят из дворовых компаний провожали в армию, вот, ну как бы мы, ох, когда же наша очередь настанет, когда же мы наконец-то в армию пойдем. А ну а насчет москвичей я так скажу, почему вот такое случалось. Я, кстати, не москвич, я из глубокой-глубокой белорусской провинции. Почему не любили в армии такого? Ну потому что вспомните, что ведь чем у нас эфир был забит? Дорогая моя столица, золотая моя Москва. За колбасой куда? В Москву.
Ну это ездили. Да, да.
Ну вот, и, честно говоря, москвичи чересчур сами гордились. Вот они приезжали, еще не зная, что им будут иногда и по мордасам давать, они начинали, а я из Москвы, а не то, что вы, там быдло какое-то деревенское. Ну и получи по сусалам, но это не система всей армии, это частные отношения. Ну, везде
Андрей, спасибо вам. Я вам тоже рассказывал про частные случаи, когда просто третировали мальчика только за то, что он москвич. Ну, неприятно. 788-3605, код 8495. Совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Работаем до 6 вечера, а с нами на связь выходит...
Валерий Анатольевич Залко, проректор Института МИРБИС, директор Департамента повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Валерий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер, с наступающим вас.
С наступающим праздником. Мы обсуждаем вот рост престижа армии и при этом уклонение от призыва жителей городов-миллионников. Вот в чем причины? Пожалуйста, какое...
Вот что вы у вас есть свое мнение? Почему так? Жители крупных мегаполисов бегают, а престиж армии во всей России растет.
Коллеги, ну, довольно сложный вопрос, почему все-таки бегают жители больших городов. Наверное, это исходит из того, что житель большого города, в принципе, и так может хорошо устроиться в жизни. Некоторые мальчики, которые призываются из глубинки, они частично связывают свое будущее с возможностью уехать в более значимое место жизни, где можно реализоваться с учетом того, что он в армии получит какую-то специальность. И прослужив в армии, он, к примеру, попал в Смоленск, в Липецк и так далее, имеет возможность устроиться в большом городе. При этом следующим моментом, на мой взгляд, является в определенном плане понимание того, что житель большого города, он, как правило, уже более востребован в выборе своей профессии и специальности будущей, и ему не надо бороться за место в жизни заведомо, поэтому он боится, что, уехав куда-то служить, он потеряет то, что в Москве или в Ленинграде он может за это время получить. Поэтому эта проблема существовала, и тем более, когда вы говорили о москвичах, я вот поддерживаю своего коллегу, ранее выступавшего, мне тоже определенное время пришлось, несмотря на то, что я сейчас в учебном заведении работаю, служить в вооруженных силах, и я помню отношение к москвичам. Это было частично сформировано тем, что москвичи менее были подготовлены к служебной деятельности, они более были избалованными, и попадая в условия гарнизонов, естественно, они вызывали некий негатив у основной той массы народа, которая не являлась жителями больших городов и более привыкла к переносу вот этих тяг и лишений, с которыми не сталкивались.
Валерий Анатольевич, вы являетесь вот проректором института МИРБИС, и вот, насколько мне известно, сами принимаете непосредственное участие в повышении престижа вооруженных сил, а именно 20, если ошибусь, поправьте, 20 лет программе ДИМС, это социальная адаптация военнослужащих, пенсионеров, обучение дополнительным профессиям. Вот пару слов об этом скажите, если возможно.
Ну, коллеги, вы действительно назвали такую аббревиатуру ДЕМОС. Она, в принципе, была задумана как программа демилитаризации образования сотрудничества и своей целью ставила так называемую профессиональную переподготовку увольняемых военнослужащих на предмет адаптации ранее полученного образования с современным требованием рыночной экономики. Но это уже вот та экономика, в которую мы вошли. Для того, чтобы эти люди, пройдя профессиональные переподготовку, были востребованы на рынке труда. При этом особенностью является, что военнослужащие – это люди, имеющие довольно высокое образование. Это как минимум одно высшее образование. Но у нас по вот нашему учебному заведению основная масса, которые проходили обучение, это так называемый военный институт, военное училище, затем академия. Но частично это образование не было адаптировано во время обучения к возможности работы в гражданской среде. Поэтому были так называемые программы созданы, программы профессиональной переподготовки, которые на основе имеющегося высшего образования давали слушателям соответствующие знания для их востребованности в рыночной экономике. И даже по своему названию эти программы назывались, к примеру, таким образом. Менеджмент коммерческой деятельности, системный анализ управления проектами в бизнесе, маркетинг, стратегическую устойчивость предприятия на конкурентном рынке, управления персоналом и так далее. И они были привязаны к опыту, полученному во время службы людьми в на конкретных должностях, с возможностью реализации этих знаний в гражданской среде. Вот, к примеру, программа «Системный анализ управления проектами бизнеса». Это программа, ориентированная на лиц, которые проходили службу на инженерных должностях, являлись программистами, математиками. И у нас большое количество людей попали, в том числе и в банковскую сферу, с учетом ранее полученного образования.
Валерий Анатольевич, большое вам спасибо, большое спасибо. Вас с наступающим Новым годом. Спасибо большое.
Счастья в Новом году, успехов в работе. Напомню, с нами был Валерий Анатольевич Залко, проректор Института МИРБИС, директор Департамента повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Я просто не про армию. Я напомню, как давным-давно я с супругой приехал отдыхать под Новороссийск, брал дюрсо, кстати, это тема такая новогодняя, как шампанское. Я был недоволен то, что в пансионате серое было белье. Я слушаю, ах, москвичи, конечно, москвичи придут, они недовольны. То есть я получил по полной так программе.
Хотя вполне обоснованно.
Я ничего не хотел, я просто хотел получить чистое белое белье. Алла Осиповна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, если не затронули слово «москвичи», я бы прошла бы мимо. Но я не смогла. Я коренная москвичка. Я родилась на Красной Пресне, но теперь живу в Чертаново-Северной. Ой, Чертаново просто. В Северном нет. Я строитель, инженер-строитель. Только ушла с работы. Мне 75 лет. Скажу одну вещь. Москвичи всегда называли, после 73 года называли москалями. А до этого в Москве не было такого слова. Потому что я не хочу говорить, что москвичи, но они вот даже на стройку не шли. И поэтому начались брать вот стулы на стройке лимитчиков. Мы им давали квартиры, потому что они по лимиту обязаны. А коренным москвичам не давали. Они говорили, вы что, вы же москвичка, вам не положено. И вот после 73 года, когда я стала ездить с родственником в Крым и в Абхазию, меня стали называть москалихой. И вот эта колбаса, как будто это мы сделали. Вы знаете, москвичей мало было раньше. Больше стало приезжих. Я не против. Но как сейчас ничего не осталось москвичей. Абсолютно. Мне даже их жалко. Они, знаете, они не приспособлены вот физически. Они больше умственно занимались. Вот мои друзья, я почти такие все. Поэтому москали... Вот я с братом не разговариваю после присоединения Крыма. Он когда в москали все забрали, а что мы забрали? Они там получили, а я ничего не получила. Мы что с вами москали?
Алло, это про москали. Алло,
и второй про армию.
Про армию, пожалуйста.
Одного внука помогла спасти. Вообще у нас демократическая страна, и мы не должны призываться. Мы должны идти вот в наемную. Почему вот мы идем? Есть какая-то графа, мне сказали, к этой вот, когда Ельцин пришел, что нас, у нас можно брать. Все, как мы якобы в Европе, а вот в армии должны идти наши сыновья. В армии плохо. И я не пущу второго внука, вы знаете, потому что не все там служат. И вы знаете, там москали уже не осталось. Вот я живу в доме, одна москвичка.
Вот Алло, Осиповна, все понятно. Большое вам спасибо. Вот Алло Осиповна считает, что нам нужна контрактная армия, не надо никого призывать. Спасибо вам за ваше мнение. 788-3605, код 8495. Совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. А с нами на связь выходит...
С нами на связь выходит Франц Адамович Клинцевич, первый заместитель председателя Комитета по обороне Совета Федерации. Франц Адамович, добрый вечер.
Добрый вечер. Мы... Вот, Франц Адамович, вы слышали сейчас мнение пожилой москвички, что нам нужна профессиональная армия, нечего никого там призывать, и это все безобразие.
Таких мнений достаточно много у простых, умных, но не компетентных с точки зрения военной организации людей. И в данном случае, когда мы говорим о профессиональной армии, мы должны понимать, что, во-первых, профессиональная армия – это очень дорогое удовольствие. Во-вторых, мы должны понимать, что находимся во время, когда так называемый призывной ресурс, моб-ресурс, его подготовка и наличие – очень важное дело в деле обеспечения обороноспособности страны. И сделать эту подготовку без призыва, без возможности молодых людей выполнять свой конституционный долг, ну, практически невозможно. И в-третьих, смешанная система, она же практически у всех ведущих странах, и даже в Соединенных Штатах Америки, что само по себе, вы сами понимаете, наверное, тоже говорит о том, что такой подход, он наиболее рационален. Наша армия на самом деле давно уже такая по-настоящему профессиональная, потому что в армии на контрактной службе не только офицеры, там прапорщики, но и сержанты. При этом, заметьте, особенно для сержантов, для воздушно-десантных войск, для спецназа, вот в Рязанском военном училище воздушно-десантных войск учат 3 года. Угу. Там по-настоящему готовят специалистов, равных которых нет. Вот я недавно был с командующим, новым командующим ВДВ в Рязани. Мы вручали в батальонный комплект новой боевой машины БМД-4. И, безусловно, когда мы говорим о такой технике, то оператор-наводчик, механик-водитель в данной ситуации должны быть профессионалами. А вот стрелки могут спокойно быть ребята по призыву, которые получат и хороший навык, будут отобраны. И сегодня у нас не все дивизии, бригады воздушно-десантных войск, личный состав по контракту. Там половина их служит по призыву. Но в целом в вооруженных силах уже значительно больше личного состава, который служит по контракту.
Франц Адамович.
Меньше половина призывает.
Франц Адамович, мы сейчас там должны уходить на рекламу. Вот ваше мнение, очень коротко, если можно. Почему вот престиж армии растет, а жители мегаполисов как бегали от армии, так и бегают, если можно коротко?
Ну, это, к сожалению, старые стереотипы. Людей бегать стало значительно меньше. Но те, кто бегает, не до конца понимают, что они и свой конституционный долг не выполняют, ну и преступления совершают. Я думаю, что в ближайшее время мы очень жестко вернемся к этой теме с точки зрения того, что служить обязан каждый. Такова сегодня жизнь, и если ты это делаешь умышленно, ты совершаешь преступление и будешь наказан.
Спасибо большое.
Спасибо. Напомним, с нами был Франц Адамович Клинцевич, первый зампред Комитета по обороне Совета Федерации.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Мы еще в прямом эфире чуть более 10 минут. 788-3605, код 8495. Михаил выходит на связь. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Алло.
Да, слушаем вас.
Значит, я офицер в отставке. В свое время была начальная военная подготовка в школе. Именно там я научился стрелять из пистолета и занимал во время службы призовые места. У меня мнение вот такое по поводу призыва и контракта. Я считаю, что должно возродиться во всех школах начальная военная подготовка. Первое. Второе. Сейчас по инициативе Министерства образования возрождает трудовое воспитание. И пусть после школы кто-то пойдет служить в армию, кто-то в токари пойдет, кто-то водитель, кто-то строители. И немедленно нужно отменить призыв. И не набор производить в армию, а отбор лучших из лучших. Этим будет повышен престиж армии. Вы посмотрите, когда вот на курсы водителей каждый старается представить себя здоровым, чтобы пройти комиссию. А вот в некоторых регионах, как уже говорилось, наоборот уклоняются, как-то стараются больным. Вот тут недавно москвичка выступала, говорит, я своего внука ни в коем случае не пошлю в армию. Да пусть этот внук и не идет в армию. Пойдут 10 других внуков, которые захотят с удовольствием служить. Вот сейчас в Москве строится станция метро, линии метро интенсивно. Не хватает машинистов. Объявление во всех поездах. Стипендия 20 тысяч рублей. И вот если была стипендия, пусть будет меньше контрактникам, так? И мы бы закрыли теперешнюю армию, именно желающими служить.
Михаил, спасибо вот вам. Михаил, спасибо вам большое за ваше мнение. Ну, я вот, Владимир Геннадьевич, хочу сказать, что вот Франц Адамович сказал, что это довольно дорогое удовольствие. Помните, вот летом в Австрии был референдум большой, там было... Надо ли переходить на контрактную...
Народ не захотел переходить.
И народ богатой Австрии сказал, нет, не хотим, поскольку это очень дорого. Я напомню, что жизненный уровень в Австрии выше нашего в 5 раз.
Самый они не захотели, высокий. Да. То есть, для примера, это 140 тысяч рублей, это минимальная заработная плата, если на наши деньги перевести, то есть вот и посчитайте.
Да, давайте напомним наш вопрос за слушателей.
Наш вопрос, почему престиж армии растет, а жители городов-миллионников продолжают уклоняться от призыва? Ну, вот надо сказать, что несмотря на то, что все-таки продолжают уклоняться, в армии фактически конкурс. То есть люди, которых призывают, не все попадают в вооруженные силы, потому что для многих, особенно по окончанию призыва, не хватает мест. То есть такая ситуация есть, поэтому именно отбор, он имеет место, и нужно на это обратить внимание.
С 2014 года, вот я читаю официальную статистику, стало больше жалоб на дедовщину. Оказывается, вот я прочел с большим удивлением, почему стало больше, вроде бы там было такое падение. А потом с 2014 года там появились, стали давать контакты военной прокуратуры, после солдат стали иметь возможность жаловаться.
Скорее, каждую жалобу начали надлежащим образом рассматривать. То есть не загоняют молодого человека в безвыходное положение, когда он уже накладывает на себя руки, там, пытаются покончить жизнь самоубийством, убежать, исчезать с оружием или, не дай бог, расстрелять служивцев. А далее возможность именно направить жалобу, подать, может быть, позвонить, обратиться. Поэтому данные факты начали выявляться. И, наверное, все-таки в итоге это стало приводить к тому, что именно фактически дедовщины есть неуставные отношения, а именно случаев дедовщины стало значительно меньше. И,
а неуставные отношения и дедовщины, это в чем разница?
Дедовщина — это старослужащие и молодые, а неуставные отношения — это между военнослужащими, когда возникают какие-то конфликты, то есть это одногодки, которых призывали, и вот они что-то не поделили, например, подрались в части. Угу. И не все военнослужащие знают, что ну, вообще каким-то образом обижать сослуживцев нельзя, даже нельзя толкать, потому что за простой удар в плечо, от которого, может быть, не будет никаких телесных повреждений, молодой человек может оказаться в дисбате.
Это вещь довольно неприятная.
И молодые люди об этом многие не знают, кого призывают, и потом попадают в неприятные ситуации. И то, что каждый случай стал расследоваться, конечно, многие люди попадают по результатам таких расследований, таких инцидентов в дисбат, но, тем не менее, количество, можно сказать, наметило какой-то определенный рост. Хотя в итоге, наверное, тенденция будет положительная, потому что молодые люди... дабы не попадать в такие ситуации, они не будут совершать эти правонарушения. Но, конечно, должен быть рост разъяснительной работы, потому что если разъяснительной работы нет, то для многих молодых людей эта ответственность, уголовная ответственность, которую они могут понести, она окажется неожиданной.
Вот, кстати, я тут прочел мнение москвичей, которые как бы негласно сказали, нет, мы бегаем от армии. Вот, а почему бегать? Они отвечали, вот если бы все москвичи бы служили в Москве или Московской области, мы, скорее всего, пошли бы служить. Если был бы один набор, где не было бы старослужащих. Ну, это разве не выход из положения? Всего один год набираем и отправляем. Никто не качает права, что я уже полгода служу, а ты никто.
Абсолютно согласен. Например, в Москве или в каких-то вот регионах проблем с призывом не было бы вообще никаких. То есть молодые люди с удовольствием шли служить, при возможности на выходные уходить домой. Но военное ведомство Минобороны объясняют это тем, что тогда будет недокомплект. То есть в одном месте людей будет намного больше, чем это требуется, а в другом месте их просто не будет, потому что плотность населения достаточно низкая, страна большая.
Но вот опять-таки у меня есть тоже такая информация, довольно неприятная, хотя я думал, что число будет больше. Вот данные за 15 год, что примерно на нашей армии служило 7% тех, кто не должен был служить от армии, а должен быть освобожден. 7% призвали. Да просто закрывали глаза на то, что люди больны?
Низкое качество медицинского освидетельствования и в определенных местах это попытка выполнить план призыва, так называемый, любой ценой. То есть вместо того, чтобы отбирать, производить отбор, потому что основная задача медкомиссии – это не пускать в армию молодых людей с какими-то проблемами со здоровьем, на эти проблемы закрывают глаза, и такие люди попадают на военную службу. Ну вот с введением положения о проведении независимой военной экспертизы как-то ситуация изменилась, и теперь можно даже во внесудебном порядке пройти эту так называемую экспертизу и получить какие-то результаты.
А все-таки, вот скажите, Владимир Геннадьевич, вот с вашей точки зрения, вы же занимаетесь этой темой вплотную, бегать-то стали меньше вот в мегаполисах. Ну почему сейчас в Москве продолжают бегать? Ну, по крайней мере, год ты отслужишь, никто тебя полы драть не заставляет. У тебя есть телефон военной прокуратуры. Ты потом сможешь поступать на госслужбу. Ну, всего-то год. А что такого?
Я так скажу, что стимулов проходить службу, реальных стимулов, у молодых людей, на мой взгляд, все-таки недостаточно. И, допустим, взять закон об образовании. Если раньше по рекомендации командира части молодой человек без экзаменов мог попасть сразу на учебу, то сейчас он попадает вне конкурса. Угу. То есть это несколько разные вещи, и далеко не все молодые люди могут продолжить получить высшее образование. Например, раз. А другие какие-то стимулы, в частности, сохранением рабочих мест за молодыми людьми, тоже это можно было бы, хотя бы касаемо государственной, гражданской и муниципальной службы, ввести для молодых людей, но, тем не менее, то есть основная проблема, на мой взгляд, это недостаточность стимулов, недостаточность тех важных факторов, которые влияют на востребованность молодого человека после прохождения этой службы. Угу. Тем более, касаемо в городах-миллионниках, где совершенно правильно один из радиослушателей сказал, достаточно большой выбор профессий, выбор возможностей, то есть огромное количество возможностей для молодых людей, которые хотят реализовать себя.
Ну а провинция — это все-таки шанс получить образование и остаться в той местности?
Получить образование, да. И не обязательно в той местности, а попасть в любое место, то есть имея рекомендацию командира части, молодой человек потом может продолжить там, где есть общежитие, допустим, попасть в тот же город Москву и продолжить учиться здесь и жить, и работать.
Ну что, вот сегодня, Владимир Геннадьевич, готовясь к нашей передаче, я-то посмотрел, что в план в Москве выполнен на 100%, уже не призывают уже?
Уже не призывают.
Уже все. Хотя еще два дня.
Призыв закончен, фактически, да, отправки. Закончились они еще 21 декабря. Поэтому...
А что будет с теми, кто, например, родился 25 декабря, он не попал в эту армию, все, будет ждать весеннего...
25 декабря весенний призыв.
Отсрочку до поступления ему не дадут?
Дадут. Ему обязательно дадут отсрочку для поступления, да, если он оканчивает весной обучение. Если он сейчас не поступил весной, будут проводить мероприятия, связанные с призывом. А для остальных молодых людей все по закону. То есть отсрочка для окончания школы, отсрочка для поступления, и дальше уже отсрочка, где он будет продолжать обучаться. И, кстати, одно нововведение для молодых людей, которые идут в колледж, которые учатся уже, может быть, в колледже. Для них теперь обучение. Во-первых, после 11 классов они получают отсрочку с 1 января 2017 года. И учатся до момента окончания колледжа, а не до 20 лет.
Владимир Ильич, я не хочу забегать вперед, но это я запланировал, что мы будем обсуждать... После праздников в январе будущего года.
Хорошо. Давайте. Ну, в январе будет и постановка на учет, будет тоже ряд вопросов.
Да, это вот там большая тема, мы там все обсудим. Давайте напомним телефон горячей линии, и будем прощаться и желать всего хорошего.
Телефон горячей линии военной коллегии адвокатов 8-495-227-9112. Горячая линия военной коллегии адвокатов бесплатно на все вопросы радиослушателей мы ответим.
Уважаемые слушатели, ну что... Выходим из эфира. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Всего-всего самого. Всего, чего вы хотите. Успеха во всех благих начинаниях.
Спасибо.
И, Роман. Владимир Геннадьевич, я просто хочу сказать, что сын-то ваш, мой тезка, с Дедом Морозом встречался уже или еще?
Встречался, и еще встретится.
Встретится еще?
Да. Растет. Молодец, умница. Сегодня читал стихи.
Счастливые люди, которые верят, да, в Деда Мороза. Спасибо вам, спасибо всем, кто был с нами.
Спасибо, с праздником.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.